Запись, да. И поскольку... о чем я говорил?
За псалмы, как пробывать в них духом.
Да, и поскольку вот... Ну вот нет, вот, может быть и есть, но, ну, по крайней мере, мне не попалась какая-то такая аудиоколлекция, которую бы я даже сам бы собрал, чтобы это как-то было актуально на сегодняшний день, к нашей текущей жизни, к нашим текущим вещам, которые нас окружают. Чтобы, отталкиваясь от этого, можно было как-то в действительности соединиться с духом. Остаться в духе, начать жить и смотреть на окружающий вас мир, на то, что вы делаете, на то, с чем вы сталкиваетесь, чтобы видеть Божью руку. Вот. Но поскольку все это потерпело неудачу, мне пришлось взять и делать то, что делаю я сам, когда молюсь. Вот. Но сложность заключается в том, что псалмы написаны именно священным еврейским языком, смысл которого далеко не понятен вот просто так вот, просто обычному человеку в нашем мире. Для этого нужно иметь определенное познание и определенный духовный опыт, чтобы можно было пройти по тому духовному пути, который раскрывает тот или иной псалом. Вот. Поэтому пришлось начать заниматься вот такой деятельностью. Вот. И вот я прошу вас, хотел бы попросить вас вот сейчас, не спеша, перечитать вот 102-й псалом. Страничка, как видите, очень простая, очень легкая. Есть там маленькое вступление и оглавление. Нажимайте на любую ссылку в оглавлении. Их там пока три. Вот, по номерам псалмов. И сразу вам попадает, открывается этот псалом. Вот. Поэтому давайте сейчас попробуйте, не спеша, перечитать псалом. И мне интересно, где есть непонятности и какие-то трудности. Потому что я стараюсь сделать все это нашим разговорным языком. Может быть, мой язык сложен, может быть, можно как-то это переиначить, или может быть, что-то непонятно. Потому что таким образом вы можете молиться, можете над этим медитировать, и сами почувствуете, как в результате этой молитвы вы где окажетесь, что с вами будет происходить. Ведь это же святые псалмы. Давайте мы возьмем сколько минут? 10, чтобы вы могли спокойно перечитать.
А Наталья?
Наталья потом будет читать.
Ты можешь зайти к ней?
Сейчас... попробую.
Я читала вчера.
Ты выключил звук вообще?
Нет.
Ты потом вырежешь это в кусочек молчания? Или как?
Да.
Почему? Сейчас нет? Почему?
Пишешь, что там у меня старая версия. Thank you. этом псалме говорится. Ты можешь с этим соединиться? Ты можешь читать его как бы как от себя? Прочитали, получилось? Где есть какие-то такие тяжелые места? Или может быть что-то непонятное?
Ну вот в пятом стихе там немножко неправильный оборот как бы получается.
Пятый стих. Когда раскрывал тебе широкие перспективы, возвращая интерес к жизни, подобно орлиным крыльям.
Получается, перспективы, подобные орлиным крыльям. Тут надо или было его как-то вверх поднять, эти слова. Когда раскрывал тебе широкие перспективы, подобно орлиным крыльям, возвращая интерес к жизни, или как, интерес к жизни подобно крыльям, я вот это, честно говоря, не поняла. Получается так, что интерес к жизни подобно орлиным крыльям. Это как?
Я понял. Вот хороший вопрос. Подобно орлиным крыльям означает некое духовное переживание. В сущности, это любой человек это переживает, когда изначально он находится в каких-то стесненных обстоятельствах, ну, допустим, жизнь не складывается, как-то усилия прилагать, в общем-то, некуда, потому что нет никаких возможностей. Вот. И в конце концов, вдруг приходит момент в жизни, когда все это начинает раскрываться. То есть появляются какие-то возможности. Допустим, человек был без работы, без заработка, там, тянул от зарплаты до зарплаты, складывал копеечку к копеечке, а потом вдруг вот появилась новая работа, где можно немножко уже почувствовать себя более уверенно, допустим, в материальном плане. Вот. И вот сам вот этот переход, изменение, вот этот контраст, он уже приносит определенное вдохновение, так что человек видит определенные горизонты, которых он уже может достигать собственными силами. Изначально все было закрыто и недоступно. И вот само это переживание, вот оно уже и дается, о нем и говорится, что это оно подобно орлиным крыльям. Дело не в том, что перспективы подобны крыльям или интерес к жизни. Дело все в том, что в совокупности само духовное переживание. Ведь, как я там изначально и написал, это не буквальный перевод, а исключительно смысловой. Смысловой, который дает возможность современному человеку, вот просто вот нам, такими как мы есть, вспомнить и поднять тот опыт, который у нас есть. Потому что, как я говорил, на основании того, что мы переживаем, на основании этого опыта выстраивается внутри нас определенная лесенка. И вот, ступая по этой лесенке, как бы возбуждая, поднимая эти инструменты или эти сосуды, мы раскрываем свою душу и свою внутреннюю часть для того, чтобы Господь смог ее наполнить. И когда Он наполняет ее, для нас все это оживает. Вот. Поэтому речь идет не о конкретных словах, а о каждом предложении в целом, в сумме. Вот. Допустим, вот псалом начинается. «Благослови моя душа моя Господа всем нутром, всей внутренностью, насколько знаешь Его святое имя». Что это такое? Это разговор с самим собой, своей внутренностью. Вы встали утром, дождь идет, слякоть на улице, настроение не то, еще и тут кто-то из домашних на мозоль наступает. И вы понимаете, что вы далеко не в духе. Вы понимаете, что вы, то, что вокруг вас происходит, вы в этом не видите руку Божию. Да, вы там помните с учения, да, вот это все делает Бог. А для чего Он это делает? А как мне на это реагировать? Смириться мне под этим или наоборот мне надо как-то противостать? Что это за духовное состояние? Это состояние, когда человек находится тупо в своей плоти. Природная, естественная, человеческая натура. У каждого она своя. И вот Давид, как человек святой, который в сущности-то целью своей жизни видел не что иное, как раскрытие Господа в своей внутренности и в окружающем мире. Для чего он и понимал, для чего и предназначено было Израильское царство. он понимал, что, разумеется, исполнение воли Божией – это не что иное, как, во-первых, связь с Творцом, связь с Богом. И исходя из своего изначального духовного состояния, о котором мы только что говорили, из плоти, он также понимает, он не может себе сказать: «Я в Господе, аминь, аллилуйя, все хорошо». Ну хорошо, а сейчас тут же приходят определенные наместники и говорят, что все плохо, что делать, как решать дела. А своей связи с Господом нет. Ум не настроен на духовные вещи. И поэтому мудрости Божией в решениях нет и не будет. И разумеется, он понимает, что он должен каким-то образом приложить усилия к тому, чтобы войти в Божье Царство. Как и Господь говорит, что Царство Божие усилием берется. Только те, кто прилагает усилия над чем? Над самими собой, над собственной внутренностью, над собственным состоянием. Только эти люди могут войти и действительно царствовать. А не просто быть, как все остальные люди этого мира. Но Бог с ними, с людьми этого мира, они такие есть. У них одна единственная природа. Если взять, если я возьму с огорода нашего кучку земли, начну ее плавить, я никогда золото не выплавлю, потому что его там нет. Но если взять с какого-то участка, где есть содержание золотой руды, то оттуда можно золото выплавить. Из людей этого мира не выплавишь золото. В них его нет. Они не спасены. А в нас оно есть. И нам нужно это золото достать и пользоваться им, и отбросить всякую гарь, всякую изгарь. Вся эта изгарь, эта переплавка происходит с нами где? Вот в наших обстоятельствах, когда Божья рука начинает нависать над нас. Он все это плотское дело в нас плавит. Он идет против нас, плотских людей. Потому что мы во плоти враги Бога, как бы мы себе не обзывали христианами. Но когда мы находимся в духе, когда мы живем по духу, вот тогда мы, да, дети Божьи. И не надо себя обманывать. Вот. И поэтому вот Давид, и, как говорится в других местах Библии, будучи пророком по наитию Святого Духа, он-то и написал, записывал что? Он записывал даже не свои переживания, он записывал то, что будет переживать Иисус, находясь в теле. Ему, как пророку, было дано это ощутить. Ну, в частности, в одном псалме говорится: «Пронзили руки мои, ноги мои». Когда Давиду пробивали руки и ноги? Этого не было с Давидом. Так о чем же речь? Что же он придумал? Нет, конечно. Писание четко говорит, однозначно, это те переживания, которые есть во Христе. И Давиду еще за 1000 лет до его прихода было это дано ощутить. Так что он выложил это вот в этой святой книге. И поскольку это то, что было во Христе, нам Евангелие не рассказывает, что Христос переживал. А Новый Завет, Павел, в частности, говорит, что в вас, как в христианах, вы должны пройти этот путь Христа. Что значит пройти путь Христа? Это значит приехать в Иерусалим и протопать на Голгофу с экскурсией? Нет, конечно. Наш путь – это не что иное, как пройти весь этот путь, который пережил Христос. То есть набрать определенный духовный опыт. Как в этих обстоятельствах действует Бог, как Он раскрывается, и как мне раскрыть Его в этих обстоятельствах, когда мне хорошо. Как действует Бог, как Его найти в тех обстоятельствах, когда меня гонят. Как найти Бога, как раскрыть Его, как содействовать, как работать вместе с Ним, когда просто вот тупо депрессия пришла. Или наоборот, то что делать, когда я чувствую свободу? Многие чувствуют свободу и тут же, ура, аминь, аллилуйя, и тут же кидаются в плоть заниматься своими собственными интересами и похотями. Что это такое? Это духовная жизнь? Конечно же нет, это младенчество. Вот. Но вот для этого-то и дано Священное Писание, которое, как Петр говорит, что вы хорошо делаете, если обращаетесь к ним как к светильнику в темном месте. То есть, когда вы не то, что ничего не знаете, когда вы ничего не ощущаете, или не знаете, что с этим делать. Священное Писание, как мы говорили изначально, предназначено нам, дано нам для того, чтобы мы настроили свой дух для общения с Богом. И вот он говорит, хорошо, что вы обращаетесь к ним, до каких пор? До тех пор, пока они... начнется рассвет, то есть пока у вас внутри, пока у вас в духе не начнет расцветать, то есть пока вы не начнете видеть, что делает Бог вокруг вас, во-первых, с вами, а во-вторых, вокруг вас, что, какова его воля на сегодняшний день, какое наслаждение сегодня он вам предлагает, чтобы вы его им жили, какую пищу он дает вашему духу, душе. Остальное, как говорит Иисус, если вы будете этому следовать, одежда, пропитание, деньги, жилье, все приложится. И поэтому Иисус говорит, вам не надо жить как язычникам. Это язычники встали утром, куда? К зеркалу, посмотрели на того, кто там подправили быстренько, кто быстренько, кто не быстренько, и бегом на работу там, или куда там, на дачу, или еще куда-то, по своим делам. Ну не так ли? Но Писание говорит, так живут язычники, так живут, так святые не живут. Это не святая жизнь. Привет, Александр. Это что? Это просто жизнь мирского человека. Это то, что касается вот нашей темы, о которой мы вот уже так долго говорим. К чему мы должны прийти. И вот, а как же жить духом? Это значит не прелюбодействовать, не воровать, не ругаться матом, не пить, не курить, не гулять по барам. Ну так многие неверующие этого делают. При чем тут вообще христианство? Христианство здесь ни при чем. Христианство – это не что иное, как жизнь в святости. То есть, когда цель моей жизни – это только Бог и ничего другого. Какими средствами, да неважно, на работе, дома, на даче, в отпуске, не играет роли. Главная цель жизни – познание Бога. Все остальное, чем вы занимаетесь и увлекается ваша душа, это все временное. И вы потерпите в итоге разочарование, потому что вы этому предали свою душу. И Священное Писание называет это похотью. Люди мира живут и ходят по похотям. И Писание говорит, Бог попустил, Он дал им, идите, если хотите, делайте так. Пока я не наведу порядок в основном, в главном. И вот эти псалмы для этого и предназначены. Кто из вас умеет молиться? Кто из вас по утрам читает Библию до тех пор, пока получит какое-то хотя бы освежение? Чтобы пока не причешет себя, пока не приведет свой внешний духовный вид в порядок. Для чего это надо? Для того, чтобы предстать перед Богом, конечно. И в итоге, когда итог утренней молитвы должен заключаться в том, что вы получаете какое-то ощущение внутри себя. Ощущение Божьего настроения, говоря человеческим языком, в котором вы видите и слышите все, что касается сегодняшнего дня. Это не значит, что вы на сегодня теперь видите себе сегодняшний день до его конца. Конечно же, нет. Но вы ощущаете, кто вы сегодня. Вы ощущаете себя выше людей этого мира. Если это не так, то вы просто еще пока живете по плоти, вы еще плотские. Но если плотские, тогда надо учиться подниматься, надо учиться оставаться в духе, а не время от времени туда попадать на молитвенном или во время прославления. Вот. Поэтому, где эти пути есть? Как я говорил, они все в псалмах, они все там. И вот один из этих 102-й псалом, он как раз предназначен вот, и был написан тогда, когда что? Когда Иисус ощущал себя просто человеком и не ощущал Бога, не ощущал своего Отца. И вот каким образом он поднимался по лесенке, которая внутри него. Вот, поэтому в сущности каждый стих, вот я тут даже по стихам это расписал, каждый стих это не что иное, как определенное базисное переживание. То есть из чего? Я прилагаю усилия, благослови душа моя Господа. Настроения никакого нет, ничего нет, ничего не чувствую. Ну, кому-то может недостаточно, да ладно, Бог, я тебя благословляю, и почопал свою плоть. Это то благословение, которого достоин Господь? Конечно же нет. И такой человек не сможет жить духом. Все, что он будет видеть, это просто нечистоту этого мира. И хлебать ее, как ложкой. Быть недовольным, тут плохо, тут плохо, тут плохо, тут неправильно, тут еще плохо. Ну вот тут вот может быть что-то я смогу исправить. А что говорит Писание? А Писание говорит, вся земля полна Божьей славы. Где она? Почему мы ее не видим? Потому что мы во плоти. Когда человек находится в духе в совершенстве, он видит все в совершенстве. Если бы вы смогли подняться на ту высоту, максимально допустимую для вас, то вы бы благодарили Бога за любое обстоятельство, которое вообще есть в вашей текущей жизни сейчас, потому что вы поняли его ценность и смысл. Но почему мы этого не благословляем Бога за это? Потому что мы не видим. А не видим почему? Потому что в плоти. А Новый Завет говорит что? Как жить по Новому Завету? Жить согласно закону Духа Жизни. То есть, согласно тому, как вы ощущаете Бога сиюминутно. Но чтобы начать его ощущать, нужно туда войти. Нужно приблизиться к Богу. А приближаюсь я к Богу вот именно таким образом. И вот, допустим, третий стих. Второй стих. Припоминая все доброе, сделанное тебе. То есть есть у вас в жизни есть определенный опыт, который незабываемый, который остался внутри вас, о его благости, о его доброте, которой он вас окружал. Возможно, вы даже уже забыли подробности обстоятельств, как это происходило, но самое главное, какое-то ощущение от этого осталось. Какое-то целостное переживание, как какой-то кусок, его даже трудно высказать. И вот благодаря этому вы что делаете? Вы как бы возвращаетесь туда, потому что есть предписание, есть это следующая ступенька, исходя из этого. и вспоминая, что он когда-то был добр, у вас уже есть первый шаг по этой лесенке. У вас уже появляются какие-то намётки на то, чтобы вы благословила душа Господа. Как? Всей внутренностью, а не просто так языком ляп-ляп. Потому что так надо, ну все. Можно себе в дневнике поставить галочку в списке дел, так, все, Бога благословил сегодня, ура. А результат? Для чего? Ему нужны такие благословения? Конечно же, ему это ничего не нужно. Ему нужна вся наша внутренность, чтобы нам показал свою славу. И третий стих. Как он давал тебе свободу, свободу невинности и силу в твоих слабостях. То есть вы сами, у человека есть, у любого человека есть базисный опыт, когда он попадал, ну, скажем так, в состояние стыда. И Бог его выводил каким-то образом, будь то через слово, будь то через обстоятельства. И потом, как бремя падало, фух, избавился наконец-то. Это мог быть какой-то долг, который висел. Или могли быть какие-то ответственность, обязательства, которые были бременем, но вы должны были их сделать. Или это был непосредственно ваш проступок. А может быть, это было просто-напросто какое-то манипулирование каких-то сильных личностей вокруг вас, что вы не знали, как вырваться из этого рабства. Вы чувствовали, что вы им должны, вот, вы постоянно перед ними виноватыми. А в чем вы перед ними виноваты? А ни в чем. И вы помните, как вы выходили из этого? У вас есть тоже этот опыт. Вот вам третья ступенька. И так по чуть-чуть, эти воспоминания в духе, они начинают потихоньку приподнимать вашу душу. И аж куда? Аж непосредственно к престолу. А что говорит Новый Завет? Да приступаем к престолу благодати, чтобы ощутить милость, вернее, благосклонность, особую благосклонность Творца. Кому? Ко мне. Во Христе. Потому что я особенный от людей этого мира. Со мной идет отдельная особая работа, за мной идет отдельный особый надзор, нежели над людьми этого мира. Когда Христос придет, Бог даст, будем более подробно говорить, когда Он придет в этот мир уже во славе своей, то тогда верующих Он будет судить каждого отдельно, а остальных людей целыми народами. И целые народы пойдут в преисподнюю от Его суда. А кто-то останется и будет здесь продолжать жить в Царстве Христа, когда он будет здесь монархом. Но верующие, те, кто заключали с ним Новый Завет, договор Новый Завет, каждый будет приходить на то, что называется судилище Христово. То есть это будет отдельный суд, где будет решаться дальнейшая судьба верующего человека, и она уже будет решаться не в том плане, сколько он зла сделал или сколько добра сделал, а потому что он сделал с тем, что было дано тебе. Тебе дана благодать, что ты с ней сделал? Зарыл в землю? И не пил, не курил, не гулял по барам? Или наоборот, отдал это продающим, стал это развивать, размножать, чтобы приносить благословение не только себе любимому, прежде всего, а окружающим кому? Святым. Вот смысл духовной жизни. Вот, и так ступенька за ступенькой, и в конечном итоге уже псалмопевец говорит: «Да благословите от меня Господа все высшие духовные существа, которыми Он все это делает». То есть, которыми Он управляет, через которых Он управляет всеми событиями этого мира. Это определенные, их называют иногда ангелы, но не совсем правильно было бы назвать ангелы, поэтому я опустил это слово, заменил его на духовные существа. Потому что управление этим миром, оно и происходит через них. И есть те, которые исполняют, реализуют исполнительную власть, то есть непосредственно правят. Есть те, которые, в 21 стихе, благословите от меня Господа все духовные существа, которые следят и поддерживают исполнение Его порядка. То есть это, скажем так, как карательные органы. То есть милиция, там, или там, полиция, всякого рода другие спецслужбы, которые следят за тем, чтобы был полный порядок. Они не реализуют непосредственно исполнительную власть, но они реализуют судебную власть. То есть они следят, и через них Господь следит за мной, за тем, чтобы мои обстоятельства ни в коем случае не нарушились. И я это, разумеется, понимаю, и, разумеется, моя душа благословляет Господа и по этому каналу, то есть еще и за это. Все, ничего со мной не приключится. Откуда я это знаю? Я это уже ощущаю. Как я это ощущаю? Я уже это все прошел. Ступенька за ступенькой я начинаю это чувствовать, ощущать. Это уже часть моего духа. Мне не надо доказывать. Ну вот вам надо доказывать, что Бога нет или что Он есть. А вы можете кому-то доказать? Я никому не могу доказать, что Бог есть. И себе не могу доказать, что Он есть. Но я просто знаю, что Он есть, потому что я ощущаю, я постоянно с Ним сталкиваюсь, я постоянно переживаю Его. И сказать, что Бога нет, для меня это что-то такое в диковинку, что-то такое удивительное, какое-то безумие, что ли. Вот. Так и эти вещи, они становятся понятными и ощутимыми. Когда? Когда я просто прочитал это в Библии или когда я поднялся туда? Это основная цель псалмов. И как раз вот 23 стих, это уже завершающий итог. Когда я говорю уже, благослови душа моя Господа. Уже само собой, как что-то само собой разумеющееся. Вот смысл псалмов, смысл духовных песнопений, смысл всяких духовных таких вещей. Чтобы поднять душу туда, к престолу Божьему. Ничего другого. А, допустим, какой был один вот псалом, который вообще чуть ли не вывел меня из себя. 15 минут ребята поют одно и то же «Господь целитель мой». А как вы дошли до того, что он твой целитель? Как вы это ощутили? Где базис? С чего вы начинали? Сразу раз и уже оказались перед престолом. Но это же невозможно. Это нереально. Просто взяли библейских слов, скомкали до кучи и на какую-то мелодию поставили. Да и мелодия, в общем-то, сама по себе должна тоже каким-то образом отражать или, по крайней мере, подсвечивать тот духовный опыт или переживание, которое выкладывается в тексте. Вот таким образом действуют псалмы. Вот что такое, в общем-то, молитва, как она должна строиться. Не просто «Отче наш» и так далее. И пошел и поехал. Конечно, и начинающим и этого достаточно. Конечно. Кто еще ничего не знает, пускай хотя бы привыкает к словам, пускай привыкает к формулировкам, к фразам, потихоньку вдумывается и так далее. Да, это нормально. Но верующим, которые уже по 5, по 10 лет верующие, ну что это такое? Это уже переростки. Нам нужно стремиться дальше к совершенству. Зачем нам эта группа? Чтобы изучить библейские доктрины. Да я бы и не начинал ее вообще. Потому что толку с этого никакого не будет. Ну, целые библейские институты есть, которые куда лучше преподают. Вот. Но смысл в том, чтобы мы научились жить с Богом. Наполняя голову знаниями, ничего не будет происходить. Только голова будет пухнуть, и вы будете больше путаться. Все дает, все раскрывает свет. Есть у нас, у многих из нас есть дар языковещания. Ну, иные языки, как это называют. Вот. Но что остается тут? Ничего в результате. Внутри вы ощущаете подъем, а вот как только вам нужно столкнуться с обстоятельствами, с этим обозленным шефом с перепоя, или еще с кем-то там, от которого вы никуда не можете деться, или с вдруг поднявшимися налогами или тарифами, что с этим делать, как с этим сталкиваться, как с этим бороться, ведь тоже делает Бог. Как говорит пастор постоянно, а не дьявол. И это во мне должно что-то родить, какое-то переживание, не так ли? А почему он мне возникает только обратный эффект? Почему я вижу только недостаток? Потому что я во плоти. Потому что я живу жизнью этих мирских людей. Ничем от них не отличаюсь. Ни внешне, и в текущем состоянии, даже внутренне. Что остается? Ну, просто там остается сделать форму. Как правильно служение делается? Прославление там, какое-то слово по Библии там, ну, бабки собрать там, ну и всем сказать правильные слова. Это ли служение? Это всего лишь просто-напросто пустая форма, как Писание называет это, изваяние. Идол. Пустой, в нем нет Бога. В таком случае. Конечно, благодать все это каким-то образом заполняет и покрывает несовершенство. Но это для младенцев. Давайте поспешим к совершенству. И вот я пытаюсь вам показать, как же научиться все-таки жить в духе, как туда вообще подняться. Не только во время прославления, а в пасмурный день. Когда еще, может быть, и голова болит, и спина болит, и вообще чувствуешь себя, что лучше бы жизнь закончилась сегодня. Но ведь это тоже делает Бог. Вот. Поэтому вот каждый стих, вот, в общем-то, не было деления на стихи, но потом определенные люди разбили для нашего же удобства использования, для детального изучения. И вот напротив, вот каждый стих, вот как он изложен вот именно во втором псалме, я непосредственно сделал вот такой вот перевод, что означает каждая вот эта вот ступенька, каждый этот шажок на пути вверх. То есть он состоит из того, что мы просто берем сосуды, которые есть в нас, то есть наши переживания, и выстраиваем из них что-то. Что мы выстраиваем? Мы выстраиваем престол для Бога. Мы делаем подножие для Его ног. И в таком случае мы становимся детьми Божьими, потому что мы соединены с Ним. И дальше, когда вы заправились этим, когда вы ощутили силу, когда вы увидели или ощутили себя, кто я и для чего я живу, и для чего я живу вот сейчас, вот, для чего я делаю это, для чего я еду на работу, потому что мне бабки надо, чтобы потом этим подонкам в правительстве отдать их, или может быть какая-то другая причина, что меня Господь в этом как-то воспитывает. Он хочет, чтобы вопреки моим плотским переживаниям я смог раскрыться в духе и дать место Ему. Может быть так? Мы об этом уже говорили, когда поднимали вопрос веры. Я и картинки рисовал на примере Жоры. Вот. Или третий псалом. Давид тогда убегал от собственного сына, который восстал до него. Но что это значит? У вас есть царский сын, который гонится за вами? Тогда этот псалом, что ли, не для вас? Или, и вообще это не про Христа? Ну, конечно же, для нас. Просто в этом тоже вложен духовный смысл. Суть в том, что то, что вы родили, ваши плотские замыслы, они потом начинают пытаться брать над вами верх. Вы построили себе планы. Вот за это лето я должен сделать то-то, 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 то-то. Лето начинает потихоньку заканчиваться, а вы это не делаете. И вы понимаете, что ваши планы потихоньку горят. И эти планы начинают давить на вас. А ты не сделаешь, ты не успеешь. И вы начинаете жертвовать все, что можно, чтобы только достичь этого результата. Потому что вы решили, что оно так надо. А потом не знаете, а почему у меня нет ни времени молиться, и потом чувствуете себя рабом. Я должен там, я должен там. И вы начинаете откладывать все, 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 включая и посвящение Богу потихоньку в сторону. Это просто-напросто рабство плоти, о котором пишет Павел. Это наш враг, как и есть. Но вот третий псалом, он как раз именно об этом. Как от этого убегать? Что мне делать? Потому что каждый из вас знает, что просто плюнуть на это невозможно. Нельзя от этого просто убежать. И вот Давид и говорит, что он делает? Он говорит: Господь, как много враждебных сил. Ой, ой, ой. Серега, микрофон выключи, а то там сильно шумно. Вот Давид обращается к Богу, говорит, как много враждебных сил проявляется, внушающих множество поводов, планов, интересов, это я уже перечислял, чтобы как-то дать понять, о чем идет речь, которые удерживают меня, чтобы жить во плоти. Как много угрожающих, то есть которые пугают, говорят, если ты это не сделаешь, ты попадешь в нищету, или у тебя то-то случится, или то-то случится. Вот такие последствия и такие. Ты должен быть в плоти и заниматься этим. Вы такое не переживали? Это не что иное, как противостояние этого мира. И он говорит, что они даже доминируют над моей душой. Они заполняют мои мысли, мои чувства, мою волю. И я боюсь, что я не должен это делать. Я делаю это из страха. Как и говорит Новый Завет в послании к евреям, из страха смерти были подвержены рабству. И все это для чего противостояние? Чтобы не дать слиться с духом, с Богом. Третий стих. Как много их, которые внушают душе моей, что вот сейчас, в текущий момент времени, нет ни смысла, ни времени для духовного. Сейчас надо на работу бежать. Сейчас надо заниматься этим. Потом. Сейчас надо делать это. Потом духовное. Потом помолимся Богу. Потом Библию почитаем. Потом займемся своим духом. С вами такого не было? Вы не пытались с этим бороться? Но ведь это было, это то, что было во Христе. Это то, что переживал Иисус. И он говорит, что он есть наш путь. То есть, когда вы с этим сталкиваетесь, вы в начале пути. Так вы идете этим путем или останавливаетесь при начале? Вы побеждаете это или это побеждает вас? Вот она, духовная жизнь. Где она? начинается и где она происходит. И к чему он это говорит? Он говорит: Боже, у меня нету сил это победить. Он это понимает, это вне его вообще физических, моральных сил. Оно сильнее. И оно внутри нас. А почему оно сильнее меня? И почему оно внутри меня? Потому что я это родил. Это моя плоть родила. Как Давид родил этого сына, Авшалома. И что же делать? Не сталкивался ли с этим Иисус? Ну, конечно же, это же его переживания. Вот они расписаны, все, что он чувствовал внутри себя. И вот вы знаете, что чувствовал Иисус? Так оказывается, то, что переживаете вы, это не грехи и не что иное, как рука Божия, которая подталкивает вас за Христом. Вот, как, вот для чего оно мне дано, оказывается. Не для того, чтобы я перекрестился и вытерпел, просто вот стиснул зубы, вытерпел и прошел это время. Как бы спрятался и проспал бы его. А зачем тогда Бог его дал? Или это не Бог был? И что он говорит дальше? Как Иисус, что он делал? И дальше говорится, 4 стих, «Но словно прячась за щитом усилием веры, я вверяю тебе все свои нужды». То есть, я не умру. То, чем меня пугает, не исполнение планов, обязательств или еще чего-то, оно не убьет меня, потому что я прячусь за Господом, за Всемогущим, который, в общем-то, управляет всем этим. Вот что он говорит. То есть, вот, пожалуйста, и духовный путь. Что первое я ощущаю, и дальше моя реакция. А если я так делаю, что происходит в этот момент времени? В этот момент времени спускается сила Святого Духа. Но начать должен я. Я не могу даже молиться иными языками, если я не открою рот. Также я не могу исполниться силой Святого Духа, если я не предприму каких-то шагов. Если я, по крайней мере, не закричу к Богу и скажу: «Боже, я не могу, помоги, дай сил». А не для этого ли молитва дана? И так далее. И все заканчивается чем? 8 стих. «Ведь я закричу: проявись, Господь, и избавь меня, Бог мой. Проявись в своей силе. Восстань, то есть поднимись. Спаси меня, Бог мой». И дальше он говорит, словно ударом пощечины, ты делаешь бессмысленными все замыслы. То есть, можно было бы написать, что он как будто дает по морде тем духовным, этому духу, который воздействует сейчас на меня. Но вы же не видите этого духа. Вы же не видите там рога, копыта, там пятачок, черную шерсть или эти кожистые крылья. Вы этого не видите. Но вы на себе ощущаете непосредственно действие этой силы, которая хочет вас удержать, которая порабощает и кричит вам: иди, делай это сначала, потом с Богом. А ведь как говорится, если начаток свят, то и целое. Но если начаток не свят, молитва посреди дня будет уже не такой сильной. Если начинается все по плоти, то духовных плодов не ждите. Это принципы Священного Писания. Это принципы, на которых строится мир. Вот почему эти силы хотят вас поработить. Чтобы вы сначала по плотским занялись, сделали, а потом занялись уже, когда будет свободное время, когда я все сделаю. Вот тогда я смогу успокоиться, у меня все по плоти хорошо, теперь можно заняться духовным. 100% тогда вообще ничего не получится. Вам захочется поспать, потому что вы будете вымотаны, вам захочется отключиться, потому что мозги уже не будут соображать, там киношку посмотреть, там покушать, расслабиться. До духовного уже точно не дойдете. Поверьте мне, я уже прошел этот путь не один раз. Знаю, что и вы прошли тоже. А что же делать? Продолжать так жить? Или все-таки царствовать? Или все-таки жить в Царстве Божьем сейчас? Управлять чем? Хотя бы собственной жизнью. Но когда мы будем управлять собственной жизнью, тогда и вокруг нас, Господь говорит, возникает определенное свечение, как вокруг тех животных и колес в книге Иезекииля. Вот к чему мы и идем. Наша цель, как изначально, она не меняется. Как поставил ее Господь перед нами в нашей группе, она не изменится. Вы можете ей не следовать, можете просто быть слушателем, тогда ничего не получится. Наша цель — научиться ощущать Бога. Наша цель — научиться распознавать, сортировать, использовать эти ощущения, понимать, что Он от нас хочет, учиться вместе с Ним работать. Это общий путь, это еще не личное водительство, это просто общее водительство всех научить. И когда человек этому научится, тогда открывается путь для личного водительства, когда Бог уже непосредственно управляет этим человеком, дает ему свой, раскрывает ему свои планы на его жизнь конкретно. Тогда человек становится уже определенного рода служителем. Вот. Но без этого всего ничего не получится. Нужно научиться жить вместе с этим спасшим нас Богом. А это не что иное, как узнать сначала Его Сына изнутри. Да и в конце концов, так вы и познакомитесь с Иисусом, что Он ощущал. В вас должны быть те же переживания, что и во Христе Иисусе. Не так ли говорит нам апостол Павел? Читая Евангелие, вы их не найдете. Вот они все, вот здесь. И для чего они даны? Как раз для того, чтобы у нас уже есть готовые пути, протоптанные дорожки уже миллионы раз. Теперь нам надо пробежать быстренько все эти дорожки и двигаться дальше, топтать новые для следующих поколений. Когда мы уже будем отдыхать какое-то время, пока нам не дадут новых тел. Хотя, в принципе, боюсь, что у нас не будет времени отдыхать, нам сразу их дадут. Вернее, не боюсь, а, ну, может, это и хорошо, или плохо, не знаю, как это оценить. Но запомните, смерть не меняет человека. Каким человек был на земле, таким остается душа после смерти. Единственное, что сделать может смерть, первое, в определенных случаях искупить какие-то определенные грехи человека, в определенных случаях. Ну, например, если преступник наказывается мирским судом к смертной казни. В таком случае его уже не будут наказывать за это преступление. Потому что он получил свое наказание, и самое главное, в теле. Это же Божья власть тоже. Не забывайте. Да и Писание об этом говорит. Но есть множество грехов, которые скараются так называемым карат смертью, то есть отрезанием от корня, от благодати. И в таком случае... Там будет наказание, ну, это уже о вечных судах, это потом. Вот. Но, ох, как мы сюда попали?
В псалмо?
Да, к чему я все это говорю. Вот, то есть, когда человек умрет, ничего не поменяется. Единственное, что человек может искупить какую-то незначительную толику своих грехов, за которую он не будет дальше страдать, и еще получить определенные негативные переживания, которые получают все люди, умирающие из этого мира. О них мы еще поговорим. Очень неприятные переживания. Какими бы хорошими эти люди не были, если они не достигли определенных духовных высот, они через это проходят. Очень неприятное, но будем об этом еще говорить. Вот. В свое время. Но нам дана дорога, путь сейчас умереть. Что значит умереть для себя? Как апостол говорит, я каждый день умираю по несколько раз. А что это такое? А как это? Когда надо начинать умирать и когда надо закончить умирать? Когда я знаю, что вот сейчас я вот умираю, вот сейчас мне надо умереть, и теперь я умер. Что это такое? Расскажите мне. Как мне в этом ориентироваться? А это и есть тоже духовное переживание. Просто надо умереть, это теория. Просто мы умерли во Христе, это теория. Вот пережить, где надо. Вот что оно такое. И вот один из путей, о которых говорит Давид. Усилием веры я прячусь за тобой, как за щитом. Я не сражаюсь с этим, я умираю для этого. Путь не сражаться с плотью, а умереть. Почему мы сражаемся с плотью? Потому что не хотим умирать. Потому что те, как называют Священное Писание, похоти, или, говоря нашим языком, наши интересы плотские, мы хотим продолжить ими наслаждаться потом. Сейчас не очень хорошо получается, но потом я хочу оставить. И это удерживает плоть живой. А те, кто Христовы, говорит Иисус, Павел пишет нам, распяли свою плоть со страстями и похотями, со всеми собственными интересами. Какими интересами? Интерес к огороду, интерес там к каким-то занятиям, интерес к каким-то домашним делам, интерес там к домашней стройке. Чем вы еще занимаетесь, что увлекает вас от Христа? Вот это вот и есть похоти, для которых мы должны умереть. Все, их для нас нет, и нас для них тоже нет. И тогда начинается жизнь по воле Божьей. Тогда вы ощущаете, что же Бог хочет сделать. И вроде бы занимаясь тем же самым, вы исполняете волю Божью. Иногда меняется просто порядок, приоритеты и все остальное. Но вы ощущаете, что вы движетесь в этом с Богом. Они просто отложили Бога, потому что вам надо это сделать. Сейчас, Боже, подожди, как Марфа. Иисус, погоди, не говори, сейчас я тут быстренько накрою, мы тут все покушаем, и потом будет у нас место для... И вообще, и скажи ты этой Марии, что она вообще нюх потеряла? Я тут пашу, я тут разрываюсь на 50 частей, а она себе пристроилась у тебя там, при твоих коленках. Скажи же ей, Иисус, что ты? И что же Иисус ей отвечает? Марфа, Марфа, чтоб ты была здорова. Разве это важно? Ты делаешь правильное дело, но по плоти. Если бы ты служила Богу этим, тем, что ты делаешь сейчас, то ты была бы счастлива. Еще бы выгоняла бы всех. Уйдите, я хочу больше сделать для Бога сама. Есть разница? Для человека мира нет разницы. А для моего внутреннего человека есть разница. Как этого всего достигать? Ну вот же, псалмы рассказывают нам об этом. Вот что такое молитва. Молитва, и Павел говорит, молитесь непрестанно, поэтому. И духовная жизнь, она в сущности-то, она не должна быть какой-то, знаете, такой, как это сказать правильно, какой-то такой странной. Духовный человек не выглядит каким-то юродивым. Знаете, как там... Люди пытаются там говорить там с каким-то акцентом там или там вот Бог, Он любит нас. Это что, человек так дома разговаривает? Или он слушался американских проповедников и им подражает? И думает, что Святой Дух это действует. Вот он действовал в нем, и теперь он действует во мне, потому что я так говорю. Конечно же, нет. Или там, используя какие-то там православные там словечки, в смысле древнерусские словечки. И же еси на небеси, дашь нам, Господи, хлеба. Как будто бы не Бог создал современный русский язык, и он не понимает по нем. Надо вот как-то так извернуться. Нет, конечно, это все просто-напросто выворотки плоти человеческой, которые пытаются прикинуться духовной, чтобы только не умирать. Нормальная духовная жизнь, жизнь нормального духовного верующего человека, она, его даже не видно среди мирских людей. Поэтому реально духовных людей, людей Божьих, вы не заметите в троллейбусе. Они, у них нет знаков отличия. Но если вы с ними начнете разговаривать и столкнетесь, соприкоснетесь с их духом, вы это почувствуете. Первое, что вы увидите, это свет. Второе, что вы увидите, это какой-то другой смысл их жизни. И что их отношение к этому миру совершенно другое, чем наше, обычных людей. Вот что такое духовная жизнь. А в сущности-то она заключается в том, что каждое переживание, которое имеет ваша душа, с чем вы сталкиваетесь, допустим, с обидами, с непониманием, или с простой человеческой радостью, с человеческой любовью, ваша душа это всего лишь инструмент. И если вы будете наслаждаться именно этим, вы будете душой живущей, или плотью, или животным. Но если вы будете жить духом, то в таком случае это будет для вас всего лишь знакомство с животными. И вы будете определять их судьбу. То есть дать мне это, дать моей душе место этому, или отложить в сторону. Дать мне место обиде, дать мне себе высказаться, за что я обижен. Или просто вообще это отложить в сторону. Это состояние духовного человека, это его власть. А человека душевный не имеет над этим власти, потому что все это властвует над ним. Как этого достичь? Вот об этом, так, этим-то мы и занимаемся постоянно. Это то, о чем мы и говорим. Все, включая все эти человеческие пороки, которые лишают человека святости. Для чего? Не для того, чтобы мы смотрели, ну то, какие плохие люди, а для того, чтобы мы поняли, где предел, где наша ограда, где стена. И более того, поняли, как это все работает. И дальше начали пользоваться. Вот, ну, по прямой теме мы не поговорили, но, по крайней мере, то, что Господь хотел, то, чего Он давал, мы сегодня попробовали пройти. Вот, к чему я это все говорю? Потому что мы потихоньку подбираемся к завершению, и ваши умения, или, по крайней мере, представление об этом, или, по крайней мере, какой-то первый опыт, вот это будет венцом учения о вере. Потому что это реально, мы говорим только о живой вере. Вот и все. И все остальное, все, о чем мы говорили, это все, все крутится только вокруг этого. То, когда я рассказывал вам, какие подмены веры, как ориентироваться в истинности, три координаты истинности, подлинности. Вот, например, у вас было там, были попытки этих лжепророчеств. Но по всем трем координатам, они, по всем трем признакам истинности, они не соответствовали вообще. Даже не по одному. Ну, или каким образом вера в человеке рождается. Каким образом мне ее поддержать. Это все вот это вот то, что мы проходили и говорили. Все исключительно про внутреннюю часть вашего существа. Вот. Потому что уже скоро у нас наступит определенного рода пауза. И вы останетесь теперь только с тем, с чем... чего смогли ухватить. Вот. Поэтому, в общем-то, и Господь переживает, и я также пытаюсь сделать, ну, все возможное, чтобы вас... Я понимаю, что большинство из вас не имеет возможности даже Библию читать. Да и многие из вас вообще и даже по утрам не заботятся о том, чтобы предстать перед Божьим лицом и как-то с Ним соединиться. Даже хотя бы там спасибо сказать. Ну, это плотская жизнь. Ну, такими родились все. Ну, для чего наша группа? Вот как раз вот, чтобы сдвинуть хотя бы, сдвинуться, или увидеть путь, какой же он путь христианства. К чему я должен стремиться, каким я должен стать? Или духовный человек тот, который, вокруг которого чудеса только творятся? То посмотрите, сколько примеров в Библии, когда святые люди вообще никаких чудес не сделали. Сколько чудес сделал Давид? Сколько людей он исцелил? Он не духовный человек, он не святой? Судя по светоносности его произведений, мне иногда завидно становится. Сколько чудес сделал Авраам, сколько их он исцелил, Яков, на минуточку. Это никак не связано напрямую с духовной жизнью. Абсолютно. С совершенством никак не связано. Так что не это предел. Если бы вам и дали сейчас там, да, ну, чудотворение, вы там подошли и там хлоп там, плюнули там, скажем, на тополь, раз, и там яблоня вдруг превратилась. О, круто, со мной Бог. Раз, показали там, ну сколько вы этим попользуетесь? Ну, побегаете вы с этим, ну, там покажут вас по телевизору, а что дальше? Что останется внутри? Это не приблизит вас к Богу никак. Ни на йоту. Потому что путь совсем другой, вот он. Это внутренний путь. Когда вы просто-напросто ощущаете Бога рядом, держитесь за Его руку, и благодарите за то, что оно приходит в вашу жизнь. А если оно злое? Надо просто стиснуть зубы благодарить. Или попытаться вникнуть и услышать от него. Для чего это мне? Знаете, иной раз, вспоминая ошибки своей молодости и те, как это правильно сказать, приговоры Господни, которые он мне выносил, я на сегодняшний день еще больше благодарю, потому что я понимаю суть того, от чего же он меня спас. Вот в тот момент времени. Не в общем спас вот от вечной смерти, а вот почему он поступил так, почему? Оно мне казалось горьким тогда, оно мне казалось или несправедливым, или еще каким-то. И мне тяжело было сказать на тот момент, да, я неверующий вообще был. А сегодня иногда я вспоминаю это, иногда приходит, каким-то образом Господь поднимает. Я понимаю, для чего он это сделал. Я бы на его месте сделал бы так же. От чего? От того, что я слышу его, от того, что я чувствую, от того, что я вижу его глазами. Он смотрит как бы моими глазами на мою жизнь. Вот что такое христианство. Вот к чему надо стремиться. Вот, ну, давайте тогда будем сегодня завершать. Времени уже много. Вот. Поэтому... Конечно же, я никого не заставляю вот брать именно вот эти псалмы. И если у вас есть какой-то другой путь познания Бога, да пожалуйста, ради Бога. Хотите, читайте оригинальные псалмы, вернее, синодальные. Хотите, читайте в оригинале. Каким образом? Ну, это просто помощь вам, тем, кто не может это делать. Просто-напросто вот. Просто банально русским языком. И я понимаю, что мой язык тоже далеко не совершенен, ну, и тяжело выразить это вот так. Иногда приходилось по несколько слов вот вставлять вместо одного, чтобы стало понятным, о чем. Потому что русский язык, вот сколько сталкиваюсь, каждое слово имеет по несколько значений. Ну, допустим, возьмите слово «подобрать». Вот мне надо в норвежском словаре найти слово «подобрать». Что значит «подобрать»? И потом я начинаю думать, а что же я имею в виду, когда «подобрать»? Подобрать что-то с пола, подобрать кого-то на дороге. Есть разница? И каждое слово в русском языке, ну, двусмысленно. Вот. Уж поверьте, я с этим постоянно сталкиваюсь, когда этот норвежский словарь писал русско-норвежский. Вот. Так и здесь, поэтому вот мне приходилось так. Но все, что я вас прошу, помогите, если у вас придут какие-то более светлые мысли о том, как перефразировать это, что ли. Но если у кого есть талант еще рифмовать это, или вообще сделать из этого псалом, который можно петь, так вообще будет замечательно. Это вообще будет действительно бомба. Не только для вашей церкви. Вот. Ну, тогда давайте все-таки прекратим уже на сегодня. Передаем слово пастору, и пускай Бог благословит вас на его пути. Пускай он направит и все покажет вам. Вот об этом только постоянно молюсь. Вот. В последнее время вообще он остановил вот мое собственное обучение, он остановил, не дает. Потому что вот он требует, чтобы вот сейчас заниматься вот группой, чтобы вас научить вот, вот этим простым вещам. Но мне это немножко неприятно, но это воля Божья. Хотя, в общем-то, он и в этом не лишает благ. Он и в этом потихоньку все раскрывает. Вот. Ну, тогда слово пастору.
Извиняюсь, мне пришлось немножко отъехать. В Америку я приехал. Вот. А там такой дождь собирался, что пришлось его поехать на автовокзал забрать. Слава тебе, Господь. Благодарим тебя, Боже. Благодарим тебя за слово твое. Благодарим тебя за милость твою к нам, Господи. Пускай твое слово поселяется в наших сердцах. Пускай твое слово делает свое дело. То, для чего ты посылал его на землю, твое слово. Оно ведь не возвращается к тебе просто так, тщетно, как написано в Слове Божьем, в Библии. Оно делает свою работу, ту, для которой ты послал его. Мы просим тебя, чтобы твое слово, оно сделало свою работу в нас внутри, в наших сердцах, Господи. Произвело плод, произвело изменения в нас внутри. Во имя Иисуса, Отец Небесный. Благодарим тебя, Господи. Слава тебе. Аминь.
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 Ну, тогда с миром Божьим. Может, у кого-то вопросы какие-то есть?
Ой, надо перемолвиться.
Ну, слава Богу, значит, все в обилии. Ну, с миром Божьим.
До свидания. Да.
О, у меня спящий, кто там сфоткал?
Благодать.
Кто это?
Лена, что ли?
Покажи фотку. Я там что-то так видно было, что спала. Мне казалось, никто не видел.
Кто тебе надо на диванчике рядом сидеть?
Пойду на диванчик.
Такое ощущение, что ты там читаешь у себя что-то на планшете.